имени Святого Духа. Аминь. Разберем, братья и сестры, отрывок из первого соборного послания апостола Петра, которое должен считаться завтра по уставу на утреннем богослужении. Возлюбленные, Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Это означает, что человек, который называет себя христианином, по умолчанию, значит, где-то в чем-то должен страдать. И речь совсем не идет, кстати, о физических страданиях, а речь идет о страданиях в борьбе с самим собой. Есть замечательная фраза у адмирала Нельсона, который покорил множество городов, одержал множество замечательных побед, который сказал, что покорить самого себя гораздо тяжелее, чем покорить множество городов. И себя потерпеть, со своими страстями побороться, свои похоти унять, свое мнение поставить чуть ниже, свою волю поставить чуть ниже, вот везде, вот где самость и свое, это, братья и сестры, большое страдание. По той причине, что мы любим себя, мы любим свои страсти, мы любим свои похоти, мы любим высказывать свое мнение. И вот когда говорят, каждой бочке затычка, мы уже, братья и сестры, давно уже не каждой бочке затычка, мы уже и бочка, и затычка, и тачки, на которую бочку ставится, везде хотим, везде все, во всем, чтобы только были мы, а все остальные уже, ну, может быть, где-нибудь нас заткнут, но и то, как бы, с большой любовью. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Соответственный пример нужно брать с Христа, именно не в смысле, что крестик носить, свечки ставить и тому подобное, а именно бороться с грехами, страстями и бороться с ложью. В первую очередь, конечно, это касается самообмана. Самому себе льстить не нужно. Сами знаете, братья и сестры, пост начинается, и мы начинаем себе льстить. Вот, сейчас я буду поститься. Ну что за лесть? Ну хоть был бы один пост, где мы, настроившись на собственные свои силы, смогли бы этот пост пройти. Нет, ни разу не прошли. Однако продолжаем себе льстить и обманывать себя, что у нас все получится. Будучи злословен, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Вот, братья и сестры, это, конечно, мне это место очень нравится по той причине, что я один из тех ярых противников закона о защите чувств верующих, противников, по той причине, что мы и правда не нуждаемся в реальности ни в какой защите, ни от государства, ни от каких-то общественных организаций, по той причине, что глава нашей церкви Христос примерно уже показал, его когда злословили, он в ответ не злословил. А когда он страдал, то никому ничем не угрожал, включая даже карами небесными. Это вот когда человек приходит на исповедь, и вроде по умолчанию, как бы он вроде должен греха каяться, он тебе говорит, нет, батюшка, колдовство это не грех. Вот тогда ему можно не угрожать карами, а сказать, что если ты так будешь дальше жить, вот, и при этом считаешь себя христианином, то у тебя явно противоречие. Ты говоришь, что ты идешь ко Христу, а при этом делаешь дела, которые идут от Христа. Ну, предположим, когда меня люди спрашивали, вот сейчас под Рождество, можно ли на святки гадать? Потому что они, батюшка, мы знаем, что гадание это грех, но ведь на святки, наверное, можно. Вот. Понятно, что человеку мягко объясняешь, но при этом, а можно и по-другому. Можно сказать, что, конечно, иди далеко и надолго, вот, сгоришь в аду, ну, обычно человек обижается и никакой пользы это не приносит. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Так как вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю, блестителю душ наших. Христос взошел на древо не только для того, чтобы наши грехи искупить и принести эту искупительную жертву, но и чтобы показать нам, что он любовь, что он любит нас. Вот насколько можно максимально любить, настолько максимально и любит. Как сам Христос сказал, что нет более той любви, как душа отдать за други своя. Это сказал, потом сам же это еще и сделал. И поэтому мы получили наконец-то пастыря, получили наконец-то руководителя в нашей духовной жизни, Бога-человека, и Бога, к которому мы стремимся, и человека, который сам прожил нашу собственную человеческую жизнь. И поэтому ранами Христа мы исцелились. Мы теперь можем прибегать к спасительным таинствам, оставленные Богом, который прожил здесь, на нашей земле, и исцелять свои души. Дальше апостол Петр касается самого сложного, что есть в нашей здесь земной жизни, в плане борьбы с грехами и страстями, это брака, семейной жизни. Сначала женщина приготовится, потом мужчина. Также вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие. Простыми словами, живет Ваня и Маша. Ваня не верит в Бога, а Маша верит в Бога. Как Ваня будет проявлять себя? Естественно, он будет всячески Машу нахаять, иногда смеяться над ее верой и тому подобное. Соответственно, Ваня, как пишет апостол Петр, не покоряется Слову Божию. Вот жена должна явить такой пример, и замечательное определение дает апостол Павел, чтобы житием жен своих без слова приобретаемы были. То есть жена ни слова не должна говорить Ване вообще. Вообще его не пилить, а только показывать чистое и богобоязненное житие, и тем самым она его исправит. Подобных мест в Священном Писании довольно много. Если, предположим, человек пьет, никогда его в этом не укоряй. Наоборот, всячески ему помогай, не пить, а когда он вот в трезвом состоянии, будь с ним нежный, добрый, и тогда ему, возможно, есть шанс, ему станет стыдно, и он исправится. Но если ты постоянно его укоряешь, пилишь, то шансов на то, что он исправится, ноль. Это именно то исполнение слова апостола Павла, который говорил, что неверующий муж освящается верующей женой. Я, брат, сестра, расскажу, что это высоченная планка. И то, что сегодня женщина, когда слышит эти слова, она удивляется, то это говорит о глубочайшей деградации в целом нашего брака. Что в целом сегодня брак изначально, что мужчинами, что женщинами, не строится по христианскому принципу. И мужчина, когда ищет себе жену, и женщина, когда выбирает себе мужа, не выбирает по принципу христианского вероучения. Ну, тем более, как это возможно выбрать, когда еще христианского вероучения не знаешь. Дальше апостол Петр говорит. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Это, конечно, брат, сестры, совсем сегодня не модно, когда женщина, в первую очередь, украшает себя внутри. Нетленная красота, конечно, красивые очень слова, нетленная красота кроткого и молчаливого духа. Просто сегодня встретить у нас женщину, которая старается промолчать, просто промолчать, и старается кротко себя вести, глаза в пол, которая занимается именно украшением себя внутри, конечно, когда такую красоту встречаешь, только радуешься. Сразу скажу, брат, сестры, я в церкви с детства такую красоту встречал и встречал очень редко. Про мальчика мы сейчас скажем, вы не переживайте. Не подумайте, что сейчас я вот закончу послание, типа вот так обидно, а чего, значит, нас тут потоптали ногами, а значит, вот мужчин нет. Но пока вот разбираем касаемо женщин. И то, что сегодня модно, вот постоянно спрашивают, можно ли краситься, можно ли там сережки, можно ли там то все. Не в этом, братья и сестры, дело. Просто и также и про наколки спрашивают, можно ли татуировки делать, еще что-либо. Слишком большое внимание внешней красоте. Слишком большое внимание и вообще почти отсутствует внимание к внутренней красоте. Потому что, конечно, внутренняя красота проявляется в первую очередь в нашем языке. Как говорим. Именно здесь проявляется красота. И то, что мы всем везде хотим что-то сказать, оно, брат, сестра, так и выражается у нас. Я хочу сказать. Вот постоянно, вот что бы ты ни включил, телевизор, радио, или просто с людьми общаешься, постоянно человек говорит, я хочу сказать. Глубочайшее непонимание, что это некрасиво. Вот апостол, если ошибаюсь, евангелист Матфей, приводит слова Христа, что когда тебя пригласили на брачный пир, сядь в конце. И если ты достоин, то тебе скажут, Кирилл Петрович, иди в начало стола, и тогда ты будешь возвышен. Но если ты сам сел в начале стола, потом тебе подходит Кирилл Петрович, ваше место, да, вот у дверей, вот, и поднос возьмите заодно, вот. Ну и как-то, знаете, как-то и неприятно, и позор большой. И также и человек бывает, я хочу сказать, ну вот ладно, замолчали, говори. И вот открывает он, отверзает свои уста, А слова-то какие-то совсем непонятные. Как, знаете, есть замечательная шутка. В этой шутке, безусловно, есть серьезный смысл. Лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения. Это, брат, сестры, вот нужно нам всем об этом помнить. Я в своей жизни, мне очень повезло, что я однажды встретился с атеистом, ученым. Более того, человек еще был язык подвешен хорошо. А мне было лет 18, знаний у меня было очень мало, и я постоянно в интернете, то есть когда еще текст, ладно, там слова скажешь, еще, может, и не так поймут, а тут текст. И, значит, в интернете я там пытался что-то там, значит, вякать. И меня этот атеист топтал, топтал, 2 года он меня унижал, позорил, я на него злился все 2 года. В итоге, наконец, я вдруг понял, но, в принципе, он прав. Ну, а что, как бы, ты лег в лужу, вот, и считаешь, что вот что на тебя машина грязью брызгает, ты и так в луже лежишь. Ладно там, ну как бы ты был чист и все остальное, тут тот тебя побрызгал. Нет, сам во всем виноват. Сам подставляешь, сам везде говоришь, что ты христианин, что ты знаешь. В итоге тебя начинают спрашивать, оказывается, ты и ничего не знаешь. Да и поведение у тебя совсем даже не христианское. Поэтому, конечно, друзья мои, это касается не только женщин, но это касается мужчин. Вот, как говорил один великий святой, никогда не упускайте повода промолчать. Ну, кстати, поэтому говорится, что молчание – это золото, потому что молчание – это, правда, один из признаков смирения. А смирение является золотом, то есть верхом всех добродетелей. Соответственно, человек, который считает, что он недостоин говорить, его упрашивают, а он не говорит, ну, это, братья и сестры, это, правда, человек смиренный. Здесь, если кто хочет посмотреть, что такое настоящее смирение, почитайте жизнеописание преподобной Марии Египетской, которая, имея величайшее дарование от Бога, при молитве над землей возносилась, однако не смела никаким образом вообще как-то вот против другого святого человека не хотела ничего делать. Она все говорит, нет, это ты. А он ее умолял, что нет, ты святая, ты меня благословил. Он говорит, нет, я недостойна. Этот человек, ведь Мария Египетская замечала, что при молитве над землей поднималась. А при этом все равно считался недостойной что-то там что-то говорить. Так и некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Соответственно, кроткая, боголюбивая женщина, она будет избавлена как раз от всей этой суеты, от этих страхов, которые очень часто приходят в сердце обычной женщине, когда вот она боится, вдруг там что-то случится, вдруг там то-то не произойдет, то и произойдет наоборот. И все эти страхи, суета, это все как раз следствие вот этого такого неспокойного состояния по той причине, что за внешним смотрим, а внутреннего, оказывается, совсем ничего и нет. Также вы, мужья, это уже к христианам мужьям относится, также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, немощнейшим не в смысле слабым, а в смысле, вот, знаете, возьмите большую-большую хрустальную вазу из тонкого-тонкого стекла. Вот как ее ты будешь нести, если она драгоценная и для тебя важная. Естественно, будешь очень внимательно к ней относиться. Вот это благоразумие с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Именно в христианском браке женщина поднимается на один уровень с мужем. Нету никакого больше брака, где муж и жена равны пред Богом. Муж и жена в христианском браке – сонаследники Царства Божия. Одинаковые. Нет разницы для Бога, мужской пол или женский. Если в христианском браке муж себя хоть как-то возвышает, то он заведомо уже находится в проигрышной ситуации. Вот замечали ли вы, братья и сестры, в своей духовной жизни, что всегда когда-нибудь Христос возвышал себя в вашей жизни? Христос, будучи главой церкви, будучи Богом-содержителем, терпит наше хамство беспрерывно. Мы постоянно грешим, а Господь терпит, терпит и терпит. И Он является главой церкви. Вот именно так муж должен относиться к жене. Жена, предположим, хамит, жена его пилит, замечание делает, а он молчит и радуется, и благоразумно всячески ее греет, питает, не обращает внимания, так же, как Христос терпит, собственно, церковь. И для чего это нужно делать? Дабы не было вам препятствий в молитвах, чтобы вы могли вместе молиться. Вот жена в виде такого мужа, она, конечно, будет все равно не сдерживаться, иногда там сделать замечание, это вот опять мусор не вынес, ну, что-нибудь по мелочам. Но если такой муж говорит ей: «Мань, пойдем помолимся», она говорит: «Да, конечно, пойдем молиться». Потому что таким мужем, она, безусловно, она сама признает в нем главенство в духовной жизни. Сама признает. Так же, как церковь, глядя на Христа, признает его главой своей церкви. А если бы Христос жизнь свою за нас не отдал, если бы Христос бы нас не терпел, мы бы не признавали его главой своей церкви. А Христос, правда, поэтому называемся христианами, берем пример именно с него. Соответственно, если муж не является христианского примера в семье, то он не глава семьи, соответственно, происходит раздрай, и все плохо. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Это даже, братец, разбирать не хочется, потому что страшно. Если так разбирать каждый, что такое быть единомысленным в христианской жизни, сострадательным, братолюбивым, милосердным, дружелюбным, смиренно мудрым, даже вот начнешь сейчас всем заунываем сразу. Но хотя бы вот эти слова, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. И правда, ведь знаете, чем мы отличаемся от Христа? Что если Христа злословили, он был невинен, то нас чаще всего злословит, а мы виноваты. Даже пусть мы здесь, конкретно этому человеку, мы ничего плохого не сделали, а он нас злословит. Но сами знаете, сколько раз мы плохо поступали другим людям, вот, злословили их, а бывает тот наш потерпел, или просто даже человек не знает о том, что мы спровоцировали какой-нибудь конфликт, которым испортил жизнь этому человеку. Поэтому будем, братья и сестры, исправляться. Вот. Ну а по поводу христианского брака, то, конечно, хотя бы нужно стремиться, вот у кого есть маленькие дети, воспитывать их именно, готовить именно к христианскому браку. Учить их целомудрию, как говорит апостол Павел, потому что именно с целомудрия начинается христианский брак. И если одно дело, когда люди, бывает, погрешили, в брак еще не вступили, покаялись, Господь изменил их жизнь, то и слава Богу. Но уверены ли вы в том, что ваши дети, вот так вот, выйдя за рамки целомудрия, начав блудить, успеют покаяться до вступления в брак? Ведь как так бывает, что иногда вот вступишь в брак, вот люди приходят, а уже в браке или муж, или жена воцерковились. И что ты потом сделаешь? Муж воцерковился, а жена неверующая и мучается. И ничего ты сделать не можешь. Ты детям говоришь о Боге, а жена говорит, не слушайте его. Он вообще старый дурак, он уже ничего не понимает. Или наоборот, жена воцерковилась, а муж нет. Жена говорит, пойдем, а может быть, в храм сходим. А муж говорит, а слышь, а пойдем лучше, не знаю, в кино. И куда пойдет ребенок? И пойдет он, конечно, в кино. И мука будет большая. Вот ребенка нужно готовить. Не зря апостол Петр, первый совет, который дает, он говорит, будьте единомысленны. Потому что основа брака не любовь. Основа брака являлась всегда единомыслие. Вот если единомыслие между мужем и женой есть, тогда все остальное уже расцветет и появится. Если единомыслия нету, тогда и даже та симпатия, которая была до брака, и она все равно пропадет. Поэтому дьявол, первое, что делает, когда люди вступают в брак, он их разобщает сразу. Вот все то, что есть до брака, когда люди взялись за ручку, ходят такие цветочки, друг другу там конфеточки, кинотеатр, пи-пи-пи, нам нравится одна и та же музыка. Знаете, все этот бред пафосно, конечно, слушать приходится иногда. Но вот люди до брака прям, но вступают в брак, и вдруг ничего этого больше нету. Вроде молодожены, а вместе почти не гуляют, вместе не общаются. Каждый уперся в свой планшет или свой телевизор, а дьявол это специально делает. Вот разобщи их, вот разойдутся по сторонам, перестанут постоянно разговаривать друг с другом, просто общаться. Все остальное – дело времени. Все остальное, даже если они и не разведутся, все равно будет так, знаете, сосуществование. Как иногда взрослые говорят, любовь в браке проходит, остается уважение. Ну, у вас прошла. А у христиан любовь, как величайший дар, наоборот, расцветает. И поэтому мы, созерцая христианский брак вот за сколько уже веков, мы видим, что любовь никогда как раз не перестает. Если есть единомыслие, любовь никогда не перестает. Моги Господи, друзья мои, сейчас будет исповедь, кто желает завтра причащаться.